Говорит Радио Свобода. Навальный вывел своих сторонников на акцию против Путина.
Я не могу вспомнить таких жестких действий полиции, чтобы они буквально избивали людей дубинками. Меня задерживают сейчас.
Армия Никола Пашиняна уверена в победе.
Продавили армяне. Молодцы. Без сменяемости власти всегда будет такой же застой и отстой, как в путинской России.
Из России депортировали звезду ток-шоу Томаша Мацийчука.
Этот запрет на въезд, он, конечно, политически мотивирован за то, что я говорю на передачах.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник состоится инаугурация Владимира Путина, собирающегося править в России еще 6 лет. «Долой царя!» С таким лозунгом вышли в субботу активисты на улице российских городов по призыву Алексея Навального, недопущенного к президентским выборам. Согласовать акции в центре Москвы и Петербурга городские власти отказались, и начались задержания. За тем, что происходило в центре Москвы, следил наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый вечер. Как все это происходило?
Добрый вечер. Вы знаете, можно провести параллель с 26 марта, когда год назад сотни людей попали в автозаки. Также жестко действовал ОМОН, Росгвардия и так далее. Но есть принципиальное отличие того, что было тогда и сейчас. Власть, значит, взяла на вооружение тактику стравливания одной части населения с другой. Как это выглядело? Когда мы со съемочной группой появились там в районе часа дня, то на Пушкинской площади было огромное количество людей. Несколько сот человек с георгиевскими ленточками в униформе, ну, можно это назвать ряжеными, так как о них отзывались те, кто туда пришел, или казаками. Это были люди очень агрессивные, и когда мы начинали эфир, у нас даже была конфликтная ситуация, что чуть нам не сломали камеру и оскорбляли как могли. Эти люди совершенно не способны были на дискуссию и явно пришли на провокацию. Провокация заключалась в том, что они на протяжении часа-полтора отлавливали молодых людей, которые выкрикивали лозунги, там, Путин вор, там, он нам не царь, ну, и так далее. То, что там, поддержку телеграмма и так далее. Они стали брать такие круги и отдельными группами избивать молодых людей и преследовать их. В этот момент ОМОН спокойно наблюдал, или, скажем так, он не присутствовал в самом центре Пушкинской площади, и эти люди могли творить все, что угодно. Конечно, там были отдельные очаги сопротивления, были люди, которые пытались с ними дискутировать. Среди тех, кто пришел, там, был сторонником Путина, условно, это были представители, активисты НОТ, Национальное освободительное движение, и группы СЕРП. Напомню, что Национальное освободительное движение курируется депутатом Федоровым, это член «Единой России». Как всегда, эти были провокаторы, значит, оскорбляли всех присутствующих, тех, кто с ним был не согласен. Но самое интересное началось спустя полтора часа, когда вот эти потасовки и стычки возникали в разных местах, которые устраивали казаки, да, то тогда подходил ОМОН и забирал исключительно вот тех, кто скандировал антипутинские лозунги, а казаки, люди в униформе, они были неприкасаемы. Так продолжалось где-то часа полтора, и за это время большое количество людей попали в автозаки. Потом эти люди где-то спустя полтора часа, это ближе к трем, они тихонечко исчезли. И на площади остались только сторонники Навального, и это были сотни людей, которые продолжали выкрикивать лозунги, собрались вокруг памятника, особенно там была такая горячая точка, читали стихи Александра Сергеевича Пушкина. В общем, это были молодые люди, которые, в общем, проявляли какой-то креатив, можно сказать так. Потом пошел на людей ОМОН, и их зачистили площадь и выдавили. Это была первая часть акции, которая закончилась где-то в районе 16 часов. Это было такое ощущение, что люди ушли, и больше никого нет. Но через 30 минут, когда появились проходы к площади, вся вот эта площадка вокруг памятника Пушкина, она заполнилась людьми с лозунгами, с транспарантами, с картонными надписями, и опять были выкрикивания антипутинских кричалок: «Путин вор, он нам не царь». То есть мгновенно вот огромное количество людей, это сотни молодых и немолодых людей собрались там. Кстати, деталь одна, же очень много было людей старшего возраста. То есть, казалось бы, вот Алексей Навальный, политик, призывает своих сторонников прийти, приходят молодые люди, там студенты, школьники, чуть постарше. Но тут было очень много бабушек и дедушек, и людей среднего возраста, которые, в общем-то, тоже вступали в какие-то дискуссии. И началась вторая зачистка. Вторая зачистка была еще жестче, чем первая. И тут уже брали не те, кто выкрикивал, да, а вот уже брали просто те, кто находился на площади, люди сидели на скамейках, там отдыхали, беседовали, кто-то сидел у фонтана, и топтали газоны Росгвардия, и людей хватали в огромном просто количестве, и наша камера фиксировала все эти задержания. Потом наступила пауза, и ближе к 6 вечера, когда отряды ОМОНа покинули площадь, или, по крайней мере, переместились в другие точки в центральной части города, опять на площади появились сотни граждан, сотни тех, кто сегодня пришел на несанкционированную акцию Алексея Навального. Но третья часть акции, она была очень спокойная, и люди собрались, люди беседовали. Понятно, что несколько сот человек попали в автозаки, и те, кто уже пришли на третью часть этой акции, они не очень хотели конфликтовать с полицией и с ОМОНом, но, естественно, давали интервью, комментировали сегодняшний день. Подводя итоги, можно сказать, основная тактика, которую взяла на вооружение власть, это стравливание одной части населения на другую, это провокация, это разделение на людей своих и не своих. Ну, мы это видели тогда, когда появилось движение «Наш», мы все прекрасно понимаем, само название «Наши» означает, что есть «Наши», есть «Не наши», да, но это было разделение такое по политическому признаку. То, что сегодня произошло на Пушкинской площади, это стравливание в жестком варианте одной части населения на другую. Я думаю, что такая тактика наверняка она имела успех, потому что люди не ожидали, что они попадут сначала не под удары дубинок, а под кулаки этих людей, и поэтому это есть определенные политические или опыт, который сегодня получили те, кто пришли поддержать Алексея Навального на площадь Пушкина. Сам Алексей Навальный добрался до площади Пушкина, но был задержан под поддержку и крики толпы «Навальный, Навальный», но я так понимаю, что он не совсем долгое время там пробыл, потому что ОМОН жестко схватил его и поместил в автозак. Дмитрий.
Спасибо, Мумин. Наш корреспондент Мумин Шакиров рассказывал о том, что происходило в субботу на Пушкинской площади в Москве.
А сейчас на связи Петербург. Наш корреспондент Татьяна Вольская. Здесь тоже прошли задержания и довольно жестокие. Много людей вышли на улицу на акцию Алексея Навального. Татьяна, здравствуйте. Как прошел сегодняшний день?
Сегодняшний день, я могу сказать, прошел очень живенько. Люди пришли на Дворцовую площадь, хотя заранее было известно, что она вся оцеплена, и было скоропалительно, видимо, принято решение провести тут репетицию парада. Поэтому это было очень, ну, я бы сказала, такое красивое зрелище, да, с одной стороны парад, вот эти военные, красивые, а с другой стороны молодежь с уточками, с флагами, с плакатами, значит, еще 6 лет стагнации, Путин – это бедность и коррупция, ну и так далее, мы знаем, какие это плакаты. Люди понимали, что они не могут поместиться на Дворцовой площади, и поэтому пролились естественным образом в единственное возможное место, в Александровский сад. Прошли таким строем, с флагами, окружили фонтан и некоторое время там спокойно постояли. После этого было решено отправиться на прогулку. И тоже практически единственной возможностью был Невский проспект, что и было сделано по боковым улицам. И надо сказать, что то ли по недомыслию властей, то ли потому, что Невский на довольно большой площади ремонтируется, удалось митингующим пройти практически по всему Невскому. И на большом его протяжении, даже на проезжей части, которая была перекрыта вот ремонтными работами. Прошли очень хорошо, живо, бодро, скандируя тоже соответствующие лозунги: Путина в отставку, Путина на пенсию, мы его не выбирали, Вот. И действительно, народу было очень много. Очень много. Я давно не видела такого заполненного Невского. Было много тысяч. И мне очень трудно сказать, потому что они все были растянуты по Невскому проспекту. И зрелище было весьма духоподъемное. Ну, а как только миновали улицу Марата, то есть не доходя до площади Восстания, всех уже ожидал мощный такой заградотряд, я бы сказала. Там стояли автозаки, машины, поливалки, ну, в общем, все что угодно, все что нужно. И спешным порядком туда приехало много автобусов ОМОНа, который и высыпал из этих автобусов, и быстренько стал людей разгонять. И там были первые задержания. Я думаю, что, конечно, основная масса людей рассеялась в близлежащие улицы, а остальные пошли, как-то кинули клич, лозунг идти обратно на Дворцовую площадь, что и было сделано. И надо сказать, что когда шли обратно, то большинство улиц, и Садовая, и Конюшина одна и другая, они были перекрыты ОМОНом. То есть если ты хотел перестать маршировать, то ты уже не мог этого сделать. Кроме Невского у тебя не было никакой возможности. Поэтому люди, ну, правда, их выдавали уже с проезжей части. Такие были кордоны в нескольких местах, и на Садовой, и на Литейном поставленные заграждения, которые мешали идти посередине. И ехали машины со страшными сиренами, мигалками, крякалками, значит, призывая людей уйти с обочин, выдавливая их буквально оттуда. И таким образом, ну, довольно еще все-таки, наверное, 1000-1500 людей. Кто-то, конечно, нырнул в метро, кто-то еще куда-то, но, в общем, еще достаточно много людей все-таки пришли на Дворцовую площадь, и вот тут уже начались массовые задержания. Люди окружили там фонтан, недействующий перед Эрмитажем, рассыпались по газонам, и тут приехал ОМОН, и давай всех винтить. Замечательных девочек с самолетиками, на которых был портрет Путина в шапке Мономаха. Особенно было замечательно смотреть, как набросились на нашу резиновую утку большую. Ее не успели надуть, она была в таком смятом виде, но толпа ОМОНовцев как коршуны просто кинулись на эту несчастную уточку, затоптали, подхватили под возмущенные крики «Отдайте нашу утку!» и куда-то уволокли, арестовали. Задерживали жестко, закручивали руки девушек и молодых людей, кидали, несли в автозаки. Трудно сказать, но, в общем, говорят, что больше 100 человек. Попались и журналисты, попались активисты. Кстати, даже те, которые не принимали участие в шествии как таковом, а просто раздавали вот перед Эрмитажем памятки с телефонами группы помощи задержанных и вообще куда звонить, куда бросаться, если тебя задержат. Вот этих людей тоже, конечно, задержали. Но надо сказать, что это шествие, которое было по Невскому проспекту, оно, конечно, было совершенно впечатляюще. На каком-то участке по другой стороне проспекта ехал транспорт, ехали автобусы, они все очень активно гудели, улыбались, вообще всячески выражали свое одобрение происходящему. И телеграм-канал, который, так сказать, руководил происходящим, говорил, что сейчас на Дворцовую, сейчас в Александровский сад, сейчас на Невский, он уже после того, как Невский был пройден, было кинуто объявление и призыв не подставляться больше под дубинки ОМОНа. Было сказано, что у нас нет задачи здесь вот вымостить все своими телами. Мы прошли по Невскому, мы показали, сколько нас, мы пронесли свои лозунги. Этого достаточно. Не поддавайтесь на провокации, не становитесь невольно сами провокаторами. Так вот призывали организаторы этой акции. Но все равно, видимо, такой завод, инерция, конечно, людей привела на Дворцовую обратно. Ну и многие вот оказались в автозаках.
Спасибо, Татьяна. Я благодарю нашего корреспондента в Петербурге Татьяну Вольскую. Российские блогеры обсуждали на этой неделе картографические фантазии Путина и бархатную революцию в Армении. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В Армении возобновились протесты. Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал граждан блокировать улицы и дороги после того, как его кандидатуру на пост премьер-министра провалила в парламенте республиканская партия. Еще за неделю до того массовым протестам в русскоязычных соцсетях единодушно радовались все – от либералов до Марии Захаровой. Однако продолжение революции многим показалось опасным. Кто-то видел в происходящем руку Кремля, кто-то – Вашингтона. Алексей Навальный.
В Армении коррумпированная номенклатура, проиграв борьбу за умы людей и обанкротившись, пытается остаться у власти, используя махинации, якобы юридические. В этой ситуации объявление акций гражданского неповиновения – вынужденное и правильное решение народа.
Твиттер Барбудос.
На месте армян я бы рвал с площади на пятой скорости, потому что по всем законам жанра вот-вот должны появиться неизвестные снайперы.
В итоге правящая партия Армении согласилась поддержать кандидатуру Пашиняна, что запустило в сети очередной раунд хвалебных комментариев в адрес армянского народа. Владимир Милов.
Продавили армяне. Молодцы. Без сменяемости власти всегда будет такой же застой и отстой, как в путинской России.
Леонид Волков.
Армяне уже были молодцы, а оказалось, что они еще больше молодцы, чем были. Очень круто все сделали.
Сергей Качалов.
Хотите Майдана? Нет Еревана.
Можно ли проводить параллели между Россией и Арменией, и насколько вероятен в России подобный сценарий смены власти, по-прежнему тема, которая горячо волнует многих комментаторов. Кирилл Шулика.
Будет ли в России как в Армении? Нет, не будет. Будет как в Белоруссии. Посмотрите, что там происходит, поймете, что я прав. В Армении оппозиция была в парламенте, причем этой оппозиции было по нашим меркам очень много. В Белоруссии, например, всего 2 депутата, потому что Лукашенко не хочет совсем уж горшки в отношениях с Европой бить. В принципе, Россия сейчас это калька с Белоруссии. С Казахстана нет, там восточная диктатура и байский режим, а с Белоруссией вполне. Состояние оппозиции, увы, примерно такое же. Да, есть Навальный, но Навальный совсем не Пашинян, он не представлен в парламенте. Однако он есть, и это лучше, чем в Белоруссии, где оппозиция — это на 2 оппозиционеров 3 лидера. Навальный доказал, что является лидером оппозиции, в том числе формальным результатом на выборах. Плюс, что важно, в Белоруссии вообще нет самофинансируемой оппозиции. Поэтому у нас с вами прогноз лучше, чем у братьев-белорусов. Но игра в долгую, и это надо понимать. То есть, если вы сходите на один митинг и даже 20 митингов, ничего не поменяется с вероятностью в 90%. Но когда бежишь марафон, надо бежать не последние 100 метров, а 42 километра и 195 метров. Так что сами думайте, в конце концов, это вам надо должно быть, а не Навальному.
Вместе с тем, не все готовы поверить в будущие успехи армянской демократии. Николай Травкин.
В Армении смущает скорость и легкость смены лозунга «За свободу и справедливость» на лозунг Николая Пашиняна премьером. Есть смутное подозрение, что из всего разнообразия инструментов для обустройства лучшей жизни опять выбираются грабли. Но с другой стороны, если взять лопату, то ведь вскапывать придется, сеять, ухаживать, потом ждать до осени урожая. То есть партия, программа, выдвижение кандидата и команды, выборы, убеждения избирателей, победа, коалиция, реформы под политическую ответственность всех членов партии, первые результаты реформ – долго это и муторно. А тут наш Никол обещает все быстро сделать и не беспокоить нас. Ну, только немножко подождать, может, полгода.
Многие комментаторы убеждены, что протест кем-то умело организован, то ли местными олигархами, то ли всемогущими США. Кирилл Шулика.
Отсутствие в России политики сильно заметно, потому что хорошие люди, которые не застали или забыли 90-е, в ней не разбираются. У нас ее нет, и все просто, особо и разбираться не надо. А вот в Армении есть, поэтому начинаются проблемы. У них Пашинян эдакий Робин Гуд без денег и родитель за народное счастье. При этом вы забыли, наверное, но политика – это очень дорогое дело. Политикой могут заниматься либо богатые люди, либо ставленники богатых людей. Сбор денег со сторонников сейчас существует, но он, увы, не заменяет влияние на политику олигархов. Так вот, Пашинян – известный факт, ставленник армянского олигарха Гагика Царукяна, давнего и довольно серьезного оппонента Сарксяна. Кстати, вот смотрите, в Армении олигарх может не смотреть в рот власти, а финансировать оппозицию, чего в России просто не предвидится. Так что иллюзии какого-то влияния на политику Робин Гудов лучше не надо. Если это и было, то давно и неправдой.
Телеграм-канал Незыгарь.
Армянские события показывают, как элиты ведут игру через парламентские процедуры. И весьма умело организуют стихийный процесс, превращают из столкновения в карнавал. Свержение Сарксяна через публичные процессы было организовано силами армянских олигархов из групп поддержки Карапетяна при полном согласии карабахского клана. Что в итоге? Карабахский клан, скорее всего, будет изгнан, и его представители получат второстепенные роли. Власть в Армении будут делить и договариваться московский клан во главе с карапетянами и ереванские кланы. Пашинян станет временным премьером.
Андрей Франц.
Насчет Пашиняна не знаю. Вот работа американского посольства в Армении действительно заслуживает восхищения. Отличный стиль суслика. Все думают, что его нет, а он есть.
Другие комментаторы реагируют на подобное заявление саркастически. Олег Шмырин.
За всеми выступлениями стоят какие-то тайные скрытые силы. Госдеп, мировое правительство, рептилоиды и так далее. Чем объясняется такой тип мышления, весьма распространенный, кстати, именно в России? Думаю, дело в точке ответственности. В России распространено фантастическое неверие в себя, в свои силы и в свою способность менять социальную реальность. А если я не могу, то и они не могут, следовательно, это кто-то пришел извне, тайный обладатель волшебной способности менять окружающую реальность.
Арен Апетян.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как россияне предсказывают всевозможные катаклизмы тем, кто просто хочет сменяемости власти.
Рывик Маркалян.
Хватит кошмарить майданным мемом и поисками параллелей с несуществующими явлениями. Единственные цвета, которые хотите разглядеть в так называемой революции, это красный, синий и оранжевый. Парадоксальным образом, сегодня именно общенародное движение в лице Никола Пашиняна изо всех сил стремится сохранить добрые отношения с Россией, а уходящая власть спекулировать на них. Постарайтесь найти новые каналы коммуникаций, выйти на новые лица, способные прокомментировать происходящее в Ереване. Мигроняны, кургиняны и подобные им очевидным образом неадекватны и решают мелкие шкурные проблемы присутствия на российском общественном поле. Расширьте круг экспертов, высказывающихся по ситуации. Они есть. Отойдите от старых, несущих по большой части ахинею и отчаянно старающихся угадать ваше мнение и настроение в России, чтобы адаптироваться, но не дающих вам действительную картинку.
На РБК Елизавета Антонова указывает еще на один фактор, который позволил лидеру протеста мобилизовать народ. Никол Пашинян постоянно устраивает прямые эфиры в Фейсбуке, которым пользуется больше трети населения страны. Один из участников протеста даже заявил РБК, что за эту революцию Армения должна поблагодарить Марка Цукерберга. Последнее время популярность в Армении набирает и Телеграм. Неудивительно, что в России власти ведут такое активное наступление на свободу интернета. Хотелось бы надеяться, что его россияне смогут отстоять.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну мы с вами на прошлой неделе обсуждали, как нейтрально и даже благожелательно освещают российские телеканалы революцию в Армении. В последние дни события развивались очень бурно, благодаря уличным протестам, которые в Кремле очень не любят. Не изменили ли тон федеральные телеканалы?
Нет, к моему удивлению, не изменили. И вот этот вот новый армянский лидер, который, кажется, перекрыл все, что можно было перекрыть в своем отечестве, он не вызывал никакого раздражения. Впрочем, главные аналитические оценки-то у нас впереди. Но то, что было, это по-прежнему было достаточно мирно и достаточно скромно. Единственное такое выпадение из мейнстрима случилось на прощальном, я имею в виду перед уходом на вот эти длинные майские каникулы, в воскресном вечере с Соловьевым, там уже какой-то совсем глубокой ночью случился кургинян, который лихорадочно закричал, что вот мы теряем Армению, и вот все равно мы ее теряем, что бы ни говорили. И как-то люди в студии, они вообще такие, очень такие психически подвижные, раз один начинает говорить, что теряем Армению, то и все как-то стали говорить, что и Армению теряем, там, глядишь, и Белоруссию потеряем, да и с Казахстаном неладное что-то происходит. Вот такие крамольные речи накануне праздников, и, видимо, только потому, что вот народ уже праздновал, а это было поздно ночью, Соловьев позволил вот такие отступления от канонов. А так с Арменией все хорошо, мы обречены на дружбу, и если идут репортажи, то как раз вот об этой обреченности на дружбу. Отлавливают на улицах людей, куда-то приезжают в какие-то горные селения, и все говорят о том, как они любят замечательную Россию. И даже если они они будут дружить с Америкой, с Европой, то все равно Россия всегда будет на первом месте.
Как благоразумно. Слава, ну а да. что было еще интересного и что вообще обсуждали в эти довольно скучные праздничные и послепраздничные и предпраздничные дни?
Что вся пропаганда, она, вот как в песне поется, словно замерло все до рассвета, и она готовится к инаугурации, и на каждых каналах идут анонсы, торжественные, не очень, но, конечно, впереди планеты всей, ВГТРК, канал «Россия-24», канал «Вести», и вот там вот идут анонсы, и, значит, главный торжественный анонс выглядит так. В кадре сидит Кондрашов, но это теперь человек, близкий к Путину, и сидит Мария Ситтель, вот на ней остановлюсь отдельно, потому что Мария Ситтель – это вообще одна из лучших наших ведущих. Вот она как-то умудряется, ну, может быть, ей повезло, она как-то теперь бесконечно рожает детей, поэтому в кадре она как-то так довольно редко. Но, тем не менее, в ней нет вот этой вот оголтелости, которая должна вообще служить пропуском на государственный канал теперь. И вообще она какая-то очень вменяемая и очень красивая женщина. Так вот эта вот вменяемая, красивая женщина, вынырнув из очередных родов, ну, видимо, как раз к этому великому событию, я была совершенно потрясена, как она выглядит. Повторяю, красивая молодая женщина, на голове какой-то чудовищный пучок, белая блузка и черный строгий такой партийный костюмчик. Ну и Кондрашов тоже в черном костюме и в белой сорочке. То есть торжественность момента и такая связь ее с предыдущими историческими моментами, в основном связанную, как я понимаю, с советской властью, потому что уж последние 20 лет как-то я не видела таких дикторов, вот это, конечно, на меня произвело большое впечатление. Ну, если в эти дни что-то случилось важное, то это история с Томашем Мацейчуком, это такой наш, так сказать, человек, тоже наш, один из наших героев, мы о нем прежде, раньше говорили, потому что он как-то всегда умудрился и подраться в студии, и как-то сказать что-то такое основополагающее для себя. Ну, в общем, сейчас его выслали, и выслали, что, конечно, не может не приводить в изумление. Он 30 лет не имеет права посещать Россию. Так вот, вокруг этого очень много комментариев, но не в телевизоре. Я-то была уверена, что как раз телевизор как-то о своем любимом герое заговорит. Нет. Или, может быть, мне такое счастье не выпало. Ну, так вот, вот этот Томаш, сам он сказал, что вот он такую выдвинул версию, что и таким образом его хотят отстранить от телевизора, где он так вот играет такую революционно-историческую роль. Ну, такой совершенно наивный молодой человек, он думает, что для того, чтобы отстранять от телевизора, нужны какие-то специальные решения. Взяли и отстранили в секунду, ровно так же, как и взяли и прислонили. Но с этим персонажем и с этим событием, вот мне кажется, назревают какие-то перемены вот в самой структуре вот этих вот ежедневных ток-шоу, потому что ведь там главное ядро конфликта и главная вообще интрига, это как раз наличие вот этих вот платных врагов, врагов на зарплате. Без них нет композиции, нет интриги, нет дискуссии, нету никаких кривов, и что будет вот этими со соловьиными глазами вот тот же Кузичев опять сверкать. Значит, я думаю, что вот как-то подогрели интерес, и что-то там должно происходить. А может быть, повторяю в который раз, мне так хочется, чтобы были перемены вот в этих ток-шоу, что я принимаю желаемое за реальное.
И вот неожиданная новость. Не вышел, снят с эфира последний выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон», посвященный трагедии в Кемерово. Причем этот выпуск продолжает то, что Никита Михалков начал рассказывать в предыдущем выпуске. Слава, вы смотрели обе передачи, и вышедшую в эфир, и не вышедшую. Что же там такого крамольного?
Да, я смотрела и вышедшую, и не вышедшую, и наиболее интересной мне показалась та, которая не вышла. Причем эта передача, она повторяется в субботу, то есть сегодня, и в воскресенье, то есть завтра. Ну, в скобках скажу, что это не первый раз, когда Михалков вообще диссидентствует. Была такая же история в 2015 году. Тогда он затронул интересы канала «Матч ТВ», рассказал о тамошних корреспондентах, которые вообще заражены вирусом вопросам либерализма, и это было, так сказать, репетиция, можно сказать. И вот теперь передача такая полноценная, полновесная, которая называется «Синдром Гарри Поттера». Как бы и общая такая тема о невозможности коммуникации в современном мире. Почему она любопытна и почему, мне кажется, стоит о ней поговорить? Потому что претензии господина Михалкова на реальную политику, а все это, напомню нашим слушателям, происходит буквально за несколько дней до назначения нового премьер-министра и, конечно, разумеется, нового правительства, вот эти вот претензии, мне кажется, явлены вот в такой полноте первый раз. То есть он хотел быть и царем, он хотел быть президентом, но вот то, что он хочет формировать вообще важнейшие структуры государства, вот я, во всяком случае, увидела первый раз. Да, что такое синдром Гарри Поттера в трактовке господина Михалкова? А нужно сказать, что обычно его передачи просто рассыпаются карточным домиком, очень плохо выстроены, продуманы, а здесь вот существует такая ось, такой шампур, на который навинчено повествование, она выстроена и продумана гораздо больше, чем прежние его передачи. Так вот, он продолжает борьбу с Пучковым, потому что Пучков откликнулся на его прежнюю передачу и сказал, что все это бред, и добавил, что он телевизор не смотрит, а вот сейчас он смотрит с сыном серию фильмов о Гарри Поттере, которая сделана с очень скромным бюджетом, так и хитренько добавил он. Все, на этом как бы этот сюжет исчерпан, но дальше его продолжает, разумеется, Никита Сергеевич Михалков. Он говорит о том, что, конечно, это смешно, что не смотрит господин Пучков передачи, потому что он такое гигантское количество денег тратит на собственный пиар и на пиар своего ведомства, что он как бы тесно связан с телевизором. Это как бы первый тезис. А второй тезис, он там ворошит груды якобы таких вот условных писем, которые он получил от сотрудников именно ведомства. Это 3500 откликов на его предыдущую программу, который очень недовольный Пучковым и МЧС. И дальше якобы он говорит о том, что в суде придется разбираться не только со мной, Пучкову, но и с этими людьми. Вот это он называет синдромом Гарри Поттера, когда окружающий мир не слышит тебя, не хочет с тобой говорить, не признает твоей правоты. Мы говорим о том, что вот не было новичка, а они говорят, что есть. Мы говорим о том, что не было никакого допинга, а они говорят, что есть, и верят Родченкову, и даже когда Родченков якобы сам отказывается от своих слов. Ну и так дальше, и, конечно, химатака. Вот это вот есть синдром Поттера. Значит, эта тема отстреляна в первой части, но она продолжается дальше, потому что, по мнению господина Бесогона, свой Гарри Поттер завелся в Совете Федерации. Вот тут вот, на мой взгляд, самое интересное. Значит, Гарри Поттер завелся в облике сенатора Нарусовой еще 21 марта нынешнего года, то есть уже, ну, довольно давно. Речь шла о Мединском, о его диссертации, и, казалось бы, тема закрыта. Но почему-то вот Михалков опять влезает в эти темы, начинает говорить о том, что уже с господина Мединского сняты все обвинения, в том числе и там госпожой Васильевой, это самое авторитетное, что может быть, так сказать, по части исторического правосознания, так я понимаю. Вот крутится вокруг этого. И почему это? Это было бы совсем глупо вот сейчас возвращаться к этой теме. Но оказывается, что это не так глупо. Дело в том, что Михалков раскопал документ, по которому якобы, тут я не могу ни опровергнуть, ни, так сказать, подтвердить, госпожа Нарусова тоже когда-то писала, еще в 80-е годы, кандидатскую диссертацию на соискание звания кандидата исторических наук. Было это где-то в ранних 80-х, она занималась декабристами. И вот какой-то безымянный рецензент, которым обратилась команда Михалкова, прокрутил эту диссертацию и выяснил, что там сплошная туфта, что это вообще для младших школьников и вообще это никакая не диссертация. Но, видимо, об этом прослышала госпожа Нарусова и тут же прокрутила свою диссертацию через Диссернет уже в конце апреля, то есть буквально на днях, и ей выдали справку, что у нее все замечательно, ее диссертация имеет новизну и историческую ценность. Все, этот сюжет тоже исчерпан. Важно количество наездов, как мне кажется, господина Михалкова, человека на самом деле очень осторожного, когда речь идет о власти, сразу на несколько структур. Во-первых, это наезд на Совет Федерации, потому что он очень возмущен тем, что госпожа Нарусова представляет республику Тыва, которая она не имеет никакого отношения. Дальше все про эту республику. Он очень озабочен состоянием жизни тамошних людей, конечно. Он очень много говорит, как всегда, нравственности. Как бы то ни было, госпожа Нарусова и в народном, так сказать, представлении, да, я думаю, не только в народном, тесно все-таки связана с именем Путина. А сейчас хочу напомнить нашим слушателям, что буквально там через несколько дней выходит фильм на экраны, который делала Ксения Собчак об Анатолии Собчаке. Но главный герой, по сути, как я понимаю из каких-то анонсов и трейлеров, это все-таки Путин. И что там будет представлен совершенно новый образ Путина, и какие-то диванные критики даже уже писали о том, что, не видя, разумеется, фильм, писали о том, что, собственно, она и в президенты пошла для того, чтобы вот реабилитировать и поднять до новых высот образ Путина. Да, кстати, в фильме очень много гадостей про Собчак, который он собрал Бесогон из предыдущих своих программ. Значит, это второй наезд на семейство Собчак. И еще есть наезд вообще такой особой пикантности, даже не наезд, а как бы ситуация, связанная с Мединским. Дело в том, что здесь очень горячо защищает Михалкова Мединского. Но уже буквально месяц речь идет о том, ну, опять же, в интернетах наших, откуда мы черпаем все новости, что именно никто иной, как Михалков, горячо лоббирует свою вечную подругу, госпожу Импольскую. Так что это тоже любопытная ситуация. Ну и сам наезд на Пучкова, который, так сказать, опять же в сознании народном, не только народном связан с Шойгу, это тоже какая-то такая интересная ситуация. В общем, я думаю, осталось ждать немного, то есть будет через какое-то время сформировано правительство, и мы увидим, насколько основательны и насколько обоснованы вот эти вот претензии господина Михалкова на формирование нового миропорядка.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина и телерейтинг». А сейчас мы дадим слово Томашу Мацейчуку, польскому журналисту, о котором вы только что рассказывали, журналисту из команды так называемых «назначенных врагов народа», которые критикуют российскую власть на федеральных телеканалах. Самый известный американец Майкл Бом, а Томаш Мацейчук появился на экраны в 2016 году, и вот на этой неделе совершенно неожиданно ему запретили въезжать в Россию, выдворили из страны, и этот запрет действует 30 лет. Вот что рассказал мне Томаш Мацейчук.
Во-первых, давайте так, я скажу, что меня в Россию приглашали. Это не так, что я сам решил приехать туда и начать какие-то, как сказал русский Осташко, какой-то кипиш. Но давайте так. Почему меня депортировали? Официально российские службы заявили, что я превысил срок пребывания в России. Значит, я нахожусь в России незаконно. Я приезжал на трехмесячных двукратных визах, которые разрешают мне на самом деле находиться на территории Российской Федерации постоянно. Был депортирован и запретили мне въезд на основе правила, которое говорит о том, что иностранец может находиться на территории России 90 дней в течение полугодия. Но этот закон, это правило относится к визам на 6 месяцев, либо дольше. Поэтому здесь мне сейчас уже предлагают российские юристы обжаловать это решение и говорят, что запрет можно снять. По моему мнению, этот запрет и депортация, они являются своего рода цензурой. Это такой удар по мне со стороны некоторых российских чиновников и политиков. Этот запрет на въезд, он, конечно, политически мотивирован за то, что я говорю на передачах на российском ТВ и за то, что я писал в своих соцсетях. Для меня это понятно, и это понятно даже для моих, скажем так, врагов, которые пишут мне в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере. Мои враги, поклонники Путина, они очень рады, что меня депортировали. Но, с другой стороны, зачем тогда меня приглашали на все эти передачи, зачем давали высказывать свое мнение, чтобы потом депортировать, чтобы потом запрещать въезд? Это нелогично.
Но вы сказали, что со стороны некоторых чиновников и политиков. Вы знаете их имена?
Да, конечно, я знаю, что были люди, которые работали в этом направлении, чтобы мне заплатить вест, чтобы меня лишить возможности выступать на российском ТВ. Этих людей было много, особенно депутаты, как вы знаете, Руслан Осташко, главный редактор «Политраша». В том числе, мне кажется, что некоторые люди из Совета Федерации тоже принимали участие в этой операции. И поэтому это все так быстро произошло. Я прилетел в аэропорт Домодедово из Франкфурта в Германии. И вся процедура с момента моего выхода из самолета до депортации, это было, наверное, всего 15 минут. Меня там уже ждали. Поэтому все это было организовано, и это такое наказание, такая порка за все то, что я говорю, за все то, что я делал. Я уже получил информацию, кто именно запустил этот процесс, но пока не хотел бы об этом говорить. Я постараюсь обжаловать это решение и посмотрим. Возможно, у меня еще получится вернуться в Россию. Возможно, даже на российское ТВ и дальше продолжать какие-то там дискуссии с российскими депутатами, политиками, журналистами, активистами. Мне эти дискуссии очень понравились. Особенно, когда у моих противников, собеседников не хватало аргументов на то, чтобы защищать свою точку зрения. Я считаю, что такие дебаты нужны, и они дают возможность зрителям узнать другую точку зрения, узнать, что на самом деле происходит в мире. Хотя, конечно, российские ток-шоу, они так построены, они так запланированы, чтобы эта пропутинская точка зрения всегда побеждала. Но все равно я и другие иностранцы, мы стараемся доносить свои взгляды, свою правду к российским зрителям.
Томаш, но ведь ситуация такая, что очень многие российские оппозиционеры практически лишены или вообще лишены, как Алексей Навальный, доступа к телеканалам. Они не могут высказывать открыто ту же самую точку зрения, которую отстаиваете вы. Как случилось, что вам, насколько я понимаю, вы в Польше неизвестны как журналист, вдруг дали такую трибуну и разрешили выступать с этой очень критической точки зрения?
Так, во-первых, я бы хотел сказать, что я отлично понимаю, почему Алексей Навальный не появляется на российском ТВ. Я отлично понимаю, почему российским оппозиционерам не дают возможность выступать на Первом канале, на «Россия-1», на НТВ. Эти люди, они опасны. Они опасны для власти, они опасны для этой системы, которая сейчас царствует в России. И поэтому их не должно быть в медийном пространстве. Это цензура, это борьба против свободы слова, борьба против демократии. Я это отлично понимаю. Как это случилось, как это произошло, что я появился на российском ТВ? Действительно, я в Польше не проработал много журналистом. Я какое-то время сотрудничал с некоторыми изданиями в Польше, когда находился в Украине, на территории Донбасса, в так называемой зоне АТО. После того, как я уехал из Украины, я начал сотрудничать с Анатолием Шарием. Это известный украинский журналист, видеоблогер. Я для него работал около года, снимал репортажи в Европе, в Северной Африке, на Ближнем Востоке. И как-то случилось, что каким-то способом российские журналисты, российские редакторы, работающие на государственных телеканалах, они узнали о том, что на Шария работает поляк. А им как раз в этих всех ток-шоу нужны иностранные эксперты, иностранные гости для того, чтобы создавать конфликты, чтобы были интересные дискуссии, дебаты и так далее. Но я очень долго отказывался. Я очень долго говорил, что ну, простите, я не могу к вам приехать, я не могу у вас выступать, потому что я боюсь, что меня потом будут называть там агентом Кремля и так далее. Потому что кто приехал на ТТВ, сразу появляется подозрение, что он пошел на сотрудничество с российскими службами. И пока я работал на Шария, никаких у меня выступлений в России не было. Но потом сотрудничество с Шарием закончилось, я решил кое-что в своей жизни поменять и рискнул, и полетел в Москву. Меня пригласили на НТВ, на место встречи, и на Первый канал на «Время покажет». Это было, если не ошибаюсь, в ноябре 2016 года. Тогда прилетел в Россию на, если не ошибаюсь, 7 дней, выступил пару раз, и после того меня уже приглашали в декабре, в январе и так далее. С тех времен я выступал на российском ТВ, на разных российских передачах, и узнал, как все это работает, узнал систему, узнал, как эта пропаганда создается, какие есть правила для меня. Это все было очень интересно, это был ценный опыт. Я думаю, что это все равно пригодится в жизни.
Так я понимаю, что это настоящая работа, то есть всем участникам этих передач предлагают гонорары или даже зарплату.
Ой, вы знаете, я не готов обсуждать такие темы. Это кухня всех передач в любой стране. Если приглашают человека из другой страны, оплачивают перелет, оплачивают гостиницу. И, конечно, у эксперта есть возможность попросить компенсацию за то, что он приходит, теряет свое время, выступая на ТВ в другой стране. Я пока не готов обсуждать эту тему и называть какие-нибудь там детали.
Но, Томаш, вы могли бы рассказать о том, что вы узнали о кухне этой пропаганды, как она делается, и как случается так, что в любом ток-шоу побеждает пропутинская точка зрения?
Так, во-первых, есть ведущие, которые, по идее, должны быть нейтральными. Но здесь, в России, в Москве, в Останкино, роль ведущих, она вовсе другая. Ведущие не являются судьями, ведущие не нейтральны, они принимают участие в дискуссиях, их задача продвигать эту точку зрения Кремля и спорить с иностранцами, спорить с оппозиционерами, которые приходят туда, и показывать их точку зрения как бы в свете не очень положительным, а смешным, таким, чтобы зрители поняли, что только одна точка зрения права, хорошая, и эта точка зрения, конечно, прокремлевская. У ведущих есть возможность, так скажем, некрасиво затыкать гостей, поэтому спорить с ними очень сложно. Дальше. Очень интересный подбор, как бы выбирают материалы, выбирают темы и выдают, например, какие-то маргинальные организации, маргинальных активистов за голос народа, за представителей всей страны. Особенно я заметил такое в отношении к Украине, где показывают каких-то реально маргинальных нацистов, которых никто не поддерживает, и говорят, что вот это сегодняшняя современная Украина, это люди, которые пришли к власти, это будущее Украины, это система, которая сейчас царствует в Украине. Конечно, это ложь, и я всегда старался говорить о том, что радикалы, даже из правого сектора, даже из Азова, они не являются властью. Но зритель, который смотрит на это, он получает информацию, у него появляется впечатление, что в Украине у власти находятся нацисты, в Польше фашисты, которые сносят советские памятники. И очень часто выдают такие информации, например, если поляки снесли памятник Красной Армии, памятник, который не стоял на могилах советских солдат. В этих передачах говорят о том, что поляки оскверняют могилы советских солдат. Это все такая пропаганда, намеренно направлена на то, чтобы у зрителя появились негативные эмоции в отношении к иностранцам, к государствам, с которыми Россия не согласна. Что еще интересного можно сказать про то, как создаются эти передачи? Сторона так называемых патриотов, она получает намного больше времени на свои высказывания, на свои речи. Их не перебивают. Даже если они несут полную чушь, им хлопают. А когда так называемая скамейка врагов народа, иностранцев, оппозиционеров, когда мы хотим поспорить, когда мы хотим что-то сказать, нас автоматически перебивают, на нас кричат. И это усложняет процесс общения, процесс участия в этих дебатах. Это очень сложно, когда иностранец, не говорящий на высоком уровне по-русски, когда он хочет донести свою точку зрения, а его перебивают. Это очень сложно. Ну и вот так складывается у зрителя впечатление, что, конечно, самые умные здесь на ток-шоу люди, выступающие за власть Путина, они самые добрые, самые, конечно, хорошие и так далее, а все иностранцы — это подонки, это фашисты, нацисты и так далее. В этих программах очень много всяких манипуляций фактами, цифрами, и не дают возможность эти цифры, эти факты, на которых манипулируют, не дают возможность это оспаривать, не дают возможности рассказать свое мнение. Поэтому эта борьба с российской пропагандой, она очень сложна. Но все равно я считаю, что надо туда приходить и стараться как-то бороться, как-то доносить свою точку зрения.
Томаш, мы говорим с вами перед самой инаугурацией Владимира Путина. Предстоит очередной президентский срок. Какие у вас впечатления о том, что происходит в России, куда она идет и чем все это кончится?
Если честно, я помню, когда Путин приходил к власти в Европе и в Америке, были надежды на то, что Россия войдет на путь европеизации, на путь диалога с Западом и станет нормальным европейским государством. Но прошло уже почти 20 лет Путина у власти, и где-то с 2014 года я замечаю уже такой резкий поворот этой власти в сторону того, что было при Советском Союзе. Начинается серьезная цензура. Страна находится в изоляции. Страна, правительство и президент везде кругом видят врагов. На 9 мая сейчас, на парад Победы, из-за этой международной изоляции, в которой находится Россия, не приезжают иностранные президенты, премьер-министры. Это тоже о чем-то говорит. Я тоже вижу, что вернулась риторика холодной войны. Идет процесс отбеливания Советского Союза, отбеливания даже эпохи сталинизма, эпохи Сталина. И все это, конечно, неприятно, все это неправильно. В стране все меньше демократии, все меньше свободы слова. И у меня появляется такое впечатление, как будто страна готовилась к войне. И в последнее время очень много оппозиционеров вынужденно покинули территорию Российской Федерации, поскольку оппозиции уже реально нечего делать. Если человек вышел на митинг, даже один человек, его арестуют, его отправляют в СИЗО, и он даже может просидеть там долгое время. С точки зрения Европы это недопустимо, у нас таких ситуаций нет. С точки зрения европейца, который прожил в России 1,5 года, я могу сказать, что атмосфера в России, она все хуже, она все тяжелее, и страна идет по пути Советского Союза. Страна, возможно, будет все больше закрываться. Она на самом деле закрывается сама. Она сама идет по пути изоляции. Я сомневаюсь, что такой путь принесет России развитие, счастье и какие-то успехи. Я считаю, что это путь к поражению, к новой перестройке. И на самом деле я был бы очень рад, если бы действия Путина привели к такой же ситуации, как в 80-х годах в Советском Союзе. Я очень, очень хочу, чтобы Россия еще раз... возможно, для вас это будет неприятно, возможно, для русских это будет неприятно, но я хотел бы, чтобы эта вторая холодная война, которая сейчас, к сожалению, уже идет, чтобы она закончилась опять снова поражением Москвы, чтобы русские получили второй шанс построить нормальное государство с демократией, то государство, которое уважает права человека. Поскольку при этой власти, при власти Путина, никакой надежды на изменения я не вижу. И я отлично понимаю, что люди, которые ведут борьбу в России за то, чтобы страна была свободной, европейской, они находятся в опасности. Против них используется полицию, спецслужбы. Они находятся в очень сложной ситуации. Против них постоянно применяются репрессии. В России таким людям очень опасно, и, к сожалению, я сомневаюсь, что эта ситуация в ближайшее время поменяется в лучшую сторону.
Говорил Томаш Мацейчук, участник ток-шоу российских каналов, которому теперь запрещен въезд в Россию на 30 лет. 5 мая исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Программу «Итоги недели» завершают размышления Бориса Парамонова.
Вряд ли 200-летие Карла Маркса будет торжественно отмечаться в стране, которая еще на нашей памяти называлась родиной победившего социализма и строящегося коммунизма. Собственно, коммунизм действительно был, если не построен, то провозглашен. В октябре 1917 года были отменены деньги и торговля в предположении, что тут же начнется свободный товарообмен трудящимися, избавленными от родовых язв товарного капитализма. Вместо этого наступил товарный и продуктовый голод в стране, лишенной вековых механизмов рыночной экономики. И что бы ни делали новые хозяева страны с несчастным народным хозяйством, оно с самого начала и на 70 с лишним лет было обречено на перманентные нехватки, нищету, подчас голодовки. Единственный товар, вволю производимый, и товаром назвать нельзя, это всякого рода железо, оружие, чуть не задарма поставляемое мнимым друзьям Советского Союза и со временем списываемое с долгов. Какова в этом уже столетнем разоре одной из богатейших стран мира вина самого теоретика, пленившего легковерных русских мальчиков и девочек дурной политико-экономической сказкой с претензией превратить социализм из утопии в науку? Социализм, в принципе, не содержит в себе непреодолимых утопических элементов. Это просто-напросто идея социально ориентированного государства, способного при создании определенной научно-производственной базы построить общество всеобщего довольства и сытости. То, что сейчас называют welfare state, существующий уже во многих развитых странах. Для этого отнюдь не обязательно крайние меры, максимальные усилия, всеобщая мобилизация. Другими словами, для достижения такой универсальной цели совсем не обязательно максималистская революция. Нужна всего лишь здравая социальная политика. Вот этого здравого смысла совсем не было в горячей голове сегодняшнего юбиляра. Маркс был вполне грамотным политико-экономистом, но его подводил его поистине революционный темперамент. Им владела максималистская этика ненависти к богачам и сочувствия к обездоленным. Отсюда и вырос наиболее утопический элемент его теории – вера в миссионистское призвание пролетариата, лишенного всего, а значит, каков логический скачок, способного овладеть всем, явить образ целостного человека, свободного от родовой язвы эксплуататорства». И коли история развивается революциями, а революция есть беспощадная классовая борьба, то да будет повсеместной эта борьба. Вот этот высокий революционный посыл и сделал Советский Союз страной всеобщей ненависти, выдаваемой за классовую революционную сознательность, страной, поделенной на лагерных вертухаев и доносчиков. Урок Маркса, собственно, один – поменьше классовой ненависти и побольше здравого смысла.
Размышления культуролога Бориса Парамонова о марксизме завершили выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.